Ледник Году и Ностон. Около 17 300 футов над уровнем моря. На спуск ушло всего 4,5 дня, включая день отдыха в нашем старом лагере номер 3 на нижней стороне кинжального острова Траверса. Погода всю дорогу стояла просто исключительная. Мы добрались в наш последний высотный лагерь номер 6 в начале 4 ночи, после успешного восхождения. Но поскольку ветра не было, наши следы, незаметенные снегом, хорошо просматривались даже при свете фонаря, и никто не поскользнулся, не упал и не обморозился. После этого мы двигались быстро, пустившись в путь только когда рассвело, и оказались в лагере номер 4 на верхнем конце кинжального острова Траверса уже перед закатом, удрав по-добру-поздорову, пока боги К2 не передумали и не напустили на нас ураган, чтобы навеки оставить в зоне смерти. Единственный инцидент на нижних склонах горы случился, как ни странно, на сравнительно легком участке снежного откоса ниже лагеря номер 2. Мы шли по этому откосу раздельно, не в связке, погрузившие собственные мысли и довольно приятное марево усталости, когда Канакаридес сорвался. Возможно, запутался в собственных задних лапах, хотя позже он это отрицал, и растянулся на животе. По крайней мере, нижняя часть верхнего панциря оказалась на земле, все 6 лап раскинуты, ледоруб куда-то отлетел. Бедняга заскользил вниз, к самому обрыву. К счастью, Гэри находился примерно в сотне футов впереди нас и успел воткнуть в снег ледоруб, обмотаться шнуром и дважды захлестнуть ледоруб. Мало того, он точно рассчитал траекторию скольжения жука и, упав лицом вниз, протянул руку и схватился за 3 пальца Канакаридеса, да так ловко, словно был партнером летающего акробата на трапеции. Шнур натянулся, ледоруб не вырвало, человек и богомол качнулись несколько раз туда-сюда, словно чудовищный маятник. Но на этом трагедия закончилась. На следующий день Канакаридесу пришлось обходиться без ледоруба, но он справлялся. И теперь мы знали, как выглядит смущенный жук. Его затылочные бороздки наливаются темно-оранжевым цветом. Спустившись с ребра на ледник, мы решили продвигаться в связке. Но единогласно постановили: идем вниз, держась ближе к восточному склону К2. Пронесшаяся буря засыпала все трещины, а последние 72 часа мы не видели и не слышали лавин. Около склона было куда меньше трещин, зато на леднике лавина могла бы застать нас в любом месте и в любую минуту. Конечно, у восточного склона тоже небезопасно, зато мы в 2 счета уберемся с ледника и избежим встречи с лавиной. И это будет куда быстрее, чем брести по центру, выискивая трещины. Мы успели спуститься на 2/3. Ярко-красные палатки базового лагеря отчетливо виднелись на камнях за ледником, когда Гэри сказал: «Может, нам стоит обговорить это дельце с горой Олимп? Как по-вашему, Канакаридес?» «Да», — прошипел наш жук. «Я сам собирался обсудить этот план и надеялся, что, быть может...» Мы услышали это еще до того, как увидели. Несколько товарных поездов, казалось, несутся на нас сверху, со склона К2. Мы замерли, пытаясь увидеть снежное оперение лавины, надеясь, вопреки всем надеждам, что она сойдет на ледник далеко позади нас. Она сорвалась со склона, пролетела поперек Бергшрунда в 1/4 мили прямо над нами и, набирая скорость, неслась на нас. Настоящее белое цунами. «Бегите!» – заорал Гэри, и мы помчались по склону, совершенно позабыв о бездонных трещинах и только пытаясь, против всякой логики, перегнать стену из снега, льда и булыжников, катившуюся на нас со скоростью 60 миль в час. Теперь я припоминаю, что мы были связаны остатком веревки из паучьего шелка с интервалами по 60 футов. Шнур прикреплялся к нашему высотному снаряжению. Для нас троих это значение не имело, поскольку мы мчались в одном и том же направлении и с одинаковой быстротой. Но в этот день я увидел, как передвигаются богомолы на полной скорости, используя все 6 лап, причем руки служат дополнительной парой ступней. И теперь знаю, что Канакаридос мог включить 3-ю скорость и лететь в 4 раза быстрее всех нас. Может, он и успел бы удрать от лавины, поскольку нас задел всего лишь южный край ее волны. Может быть, он даже не пытался, не обрезал шнур, бежал вместе с нами. Южный край лавины захватил нас, поднял, втащил внутрь, разорвав самую прочную в мире веревку из паучьего шелка, подбросил нас, снова накрыл с головой и разлучил навеки. Вашингтон, округ Колумбия. У меня было время хорошенько подумать, пока я сидел здесь, в приемной секретаря Госдепартамента, через 3 месяца после того самого дня. Все мы, все обитатели планеты, даже жуки, были потрясены, когда зазвучала песня, сложность и красота которой росли с каждым днем. Как ни странно, оказалось, что она, эта песня, вовсе никого не приводила в смятение, не смущала и не расстраивала, никого не отвлекала. Мы занимаемся своими делами, работаем, разговариваем, едим, занимаемся любовью и спим, но она всегда здесь. Всегда на заднем фоне. Всегда присутствует, когда кто-то хочет послушать. Песня. Просто невероятно, что мы не слышали ее до этого. Больше никто не называет их жуками или богомолами или слушателями. Теперь у них одно имя на всех языках. Несущие песню. Правда, несущие не устают напоминать, что не они принесли песню, только научили нас ее слушать. Меня обнаружили голым и измочаленным более чем в 3/4 мили от того места, где мы пытались убежать от лавины. Гэри, Пола и Канакаридоса так и не нашли. CMG скорой помощи прибыли через 3 минуты. Должно быть, они все это время парили в воздухе на случай непредвиденных обстоятельств. Но после 20 часов непрерывных поисков, глубокого зондирования и прослушивания эхолокатором, как раз когда морские пехотинцы и чиновники готовились разрезать лазером всю нижнюю треть ледника, если власти сочтут необходимым отыскать тела моих погибших друзей, именно спикер Адурадаке, как выяснилось одновременно отец и мать Канакаридоса, запретил все дальнейшие попытки. «Оставьте их там, где лежат», — приказал он взволнованным ООНовским бюрократам и хмурым полковникам морской пехоты. «Они погибли вместе, в вашем мире, и должны оставаться вместе, в объятиях вашего мира. Теперь их части песни соединились». И песня началась. По крайней мере, впервые была услышана всего неделей позже. Ко мне выходит чиновник. Пространно извиняется за то, что заставил ждать. К сожалению, секретарь «Ясная Луна» находится на совещании у президента. И провожает в ее кабинет. Там мы стоим в ожидании. Я видел футбольные поля размером несколько меньше этого кабинета. Еще минуту спустя «Ясная Луна» входит через другую дверь и приглашает меня к 2 диванам, стоящим друг напротив друга. Усаживает меня на один, сама садится на другой, справляется, не хочу ли я кофе или чего-нибудь прохладительного, кивком отсылает помощника, выражает мне соболезнования по случаю гибели дорогих друзей. Она присутствовала на заупокойной службе, где речь произносил сам президент. позволяет себе немного поболтать о том, какой поразительной стала жизнь теперь, когда появилась песня, соединившая всех нас, а потом несколько минут расспрашивает, деликатно, сочувственно, о моем физическом состоянии. Идеальное, о настроении, ужасное, но постепенно улучшается, о щедрой компенсации от правительства, уже инвестировано, и планах на будущее. Именно по этой причине я просил о встрече, объясняю я.